Глава 7. Утром позвонил Бисон-старший, сказал, что у него есть идея, как нам удержать склад за собой, по крайней мере, временно. Подробности пообещал позже, но обнадежил. После этого я все же дозвонился о Косте и изложил проблему. Он помолчал недолго, затем сказал:
«Есть одна идея, но я должен посоветоваться со специалистом. Перезвоню позже».
Затем мы с Патриком двумя машинами покатили в офис, проводить совещание там. О том, что со мной случилось, я рассказал еще до того, как мы уехали. Так что странное внимание со стороны работников никакого особого интереса у Патрика не вызвало. Ну а я понял, что Блейк уже всем все растрепал. Люди, похоже, ждали от меня рассказов с подробностями. Но я их разочаровал, не проронив об инциденте ни единого слова. В офисе я отдал Витьку флешку с копией видеозаписи со стандартным напутствием. «Поищи что-нибудь интересное. И там есть несколько незнакомых лиц. Погоняй по нашим базам данных. Может, появится кто-то».
«Я понял»,
— кивнул он. «Вокруг никакой лишней активности не было?» Я изобразил пальцем некий круг, подразумевая местность вокруг ангара. «Найти мое рабочее место все же не так просто, как дом, например. Когда я эту фирму организовывал, то прикидывал и такой вариант, что это место превратится в убежище. Да и координаты нашей штаб-квартиры выдавать не хочется».
«Не, все спокойно», — ответил Витёк. «Я сам все с камер просмотрел».
«Ну, если он сам просмотрел, то это гарантирует результат. Он глазастый, ничего не упустит».
«Кофе хотите?»
— предложила Белен. Мы с Патриком дружно кивнули. Я так с удвоенной энергией. Кофе в трейлере у меня тоже не было, а автомат в офисе пустынных песков наливал такую бурду, что хотелось не пить, а просто плеваться. Здесь же была нормальная кофеварка с капсулами. Так что еще и выбирать можно. Вот я и выбрал интенсивное эспрессо, чтобы получить заряд кофеина. Как-то я еще не до конца проснулся. Вроде вчера трубался, а долго заснуть при этом не мог. Перед глазами все картинки крутились из того, что со мной случиться успело. Ну и как-то ночевка на новом месте повлияла. Отвык от такого. Когда с будильником проснулся, первую минуту даже сообразить не мог, где нахожусь. Эспрессо был крепким и горячим, то, что нужно сейчас. Белен привычно предложила сахар, я привычно отказался. Даже не представляю, как кофе можно с сахаром пить. Хоть где-то и слышал, что с сахаром кофеин действует эффективней. А мне пофигу. Я два кофе выпью и все компенсирую.
«Босс, что делать дальше будем?» — спросил Патрик.
«Надо дождаться сообщения от Коди», — ответил я сразу, потом несколько задумался. «А потом...» «Честно говоря, пока не знаю. Объектов для наблюдения у нас много, но нас самих мало. Для нас самое главное — это две вещи. Найти тех, кто этой сворой управляет, и подтвердить их личности. Не для суда, но хотя бы для самих себя доказать, что там нет случайных людей».
«Каких?»
«Например, можно открыть действительно софт-компанию, нанять в нее самых нормальных специалистов и под их прикрытием в отдельной комнате вести свои дела». Патрик скептически хмыкнул.
«Не думаю. Они убивают, они продают наркоту. Нельзя пускать в такие места посторонних. Кто-то что-то услышит или случайно узнает, обязательно».
«Все верно. Я думаю так же. Но перепроверяться все же надо. Хотя бы потому, что идеальным планом я считаю физическое уничтожение всей этой банды. Такое вот простое и понятное человеческое желание. При этом я ни малейшего представления не имею о том, как его притворить в жизнь. И все же не хочется, чтобы под раздачу попал посторонний, оказавшийся там случайно. Надо ехать в Мексику, смотреть, что на той стороне маршрута», — сказал я. «И если возможно, то надо это место сломать. Вместе с персоналом желательно».
«Персонал можно сдать конкурентам», — задумчиво сказал Патрик. «Картель Синалоа не суд. Для него и подозрение на то, что на их маршруте могут появиться конкуренты — уже достаточное основание для...»
Он не стал завершать фразу, но я его понял. «Я согласен, но если они возьмут пленных, то, сам понимаешь, нам это не подходит», — сказал я очень решительно. «Если информация начнет расходиться, то это неизвестно, куда уйдет. Сам знаешь, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Я не склонен доверять мексиканским бандитам, серьезное дело. Головы они отрывать умеют и любят, но... ты сам видишь, что на мне не царапинки. Хотя меня пытались убить из идеально выгодного положения. Я, в принципе, не должен здесь сидеть, а сижу, как видишь».
«Давай ограничимся тем, что я поговорил с одним моим знакомым», — задумчиво кивнул Патрик. «Он достаточно неплохо владеет информацией о том, что там происходит именно сейчас. А потом подумаем, а как ты вообще собираешься их ликвидировать и при этом не вызвать излишка внимания?»
Я просто показал пальцем под ноги.
«Там!»
Прозвучало многозначительно, но как это все сделать, идей пока не было. То, что так хулиганить в Аризоне нельзя, никакому сомнению не подвергается. Я достаточно высоко оцениваю способность местных властей находить убийц. Так что не думаю, что даже заступничество Акосты мне сильно поможет, если все полезет наружу. Да и не будет он заступаться, как мне кажется. Вообще как-то у меня пока с идеями не очень. Ну, найдем мы всех, вычислим, и как их дальше утилизировать? По одному у дома убивать? Ну ладно, Патрик понимает, что к чему, он может поучаствовать и в прямом истреблении. Но их много, а нас мало. Даже если у нас все будет получаться, то эта свора просто разбежится после первых убийств. Одного убьешь, остальные смоются. Пока они еще до этой стадии не дошли, как мне кажется. Пока они больше хотят аннулировать меня и заниматься своими делами. Второй раз подряд убегать им несподручно, да еще и по вине одного и того же человека. Но если дела у них пойдут всерьез плохо, снимутся. И опять начинай сначала. Причем никаких гарантий того, что их вообще когда-нибудь еще найду. Жизнь штуки со случайными встречами в кафе редко выкидывает. Или все же не так? Кто у них чем занимается? Самое главное, чем занимаются Браун и Роджерс? В чем их ценность? Сколько они знают? Вообще должны что-то знать, верно? Патрик,
да.
Нам бы Брауна забрать и увезти в пустыню.
Поговорить?
Именно.
У него маячок в машине. Может пока быть полезен, напомнил он.
Я помню. Кстати, проверь, что он делает. Патрик достал планшет, который я ему вручил. И пока он продирался через менюшки, я обратился к Витьку.
Вить, а мой планшет сгорел. Заказать новый?
Уточнил он на всякий случай.
Ага. К вечеру привезут, я думаю. А я все нужное установлю.
Ага, вот и отлично. Обрадовался я, после чего снова повернулся к Патрику.
«Есть контакт?» «А нет контакта!»
— озадаченно протянул Патрик.
«Точно нет!»
— вздохнул я. «Это бывает. Иногда маяк может просто отвалиться. Иногда они ломаются. Иногда их находят и выбрасывают. Что сейчас произошло? А черт его знает. Мы избегаем их часто запрашивать. Можно обнаружить себе. Радио в машине начинает сбоить. И запись маршрута никакая не ведется. Так что последняя точка обнаружения — офис. Стоянка возле него, если точнее».
«Нет контакта!»
— повторил Патрик. «Тогда давай поедем мимо их офиса», — сказал я, поднимаясь. «Если их машины там, то не все потеряно».
«Поехали!»
Свои грузовики мы оставили возле склада. Взяли следильный фургон, который для работы приспособлен. За руль селся я, поскольку Феникс знал лучше. Но при этом про себя порадовался, что еду не один. Теперь, случись чего, меня есть кому прикрыть. Будет время, надо бы нам с Патриком этот процесс еще и отработать. Но сейчас этого самого времени у нас нет.
«Насколько серьезно ты говорил о том, чтобы кого-то похитить?»
Выдержав паузу, поинтересовался Патрик, когда мы уже ехали по шоссе. «Я вообще редко шучу. У нас в силу совокупности обстоятельств с ними война. При этом у противника численное преимущество. И не только численное. Так что пленный нам не помешает».
«А что с ним потом делать?»
«А что бы ты предложил?» Патрик не отвечал минуты две, явно думал, потом сказал.
«Пустыня большая!»
«Вот и я так думаю. Нет у нас другого выбора. Вообще-то можно отдать иезуитам. И они увезут ее в Тефы, наверное, что в Бразилии, в штате Амазонас. Последнюю иезуитскую редукцию. В место, где никогда не будет никакой тьмы и откуда никогда не удастся сбежать. Я смотрел на карте, где это Тефе. На месте впадения одноименной реки в Амазонку. Откуда до любого другого города сотни километров. И живут там индейцы, и отцы иезуиты среди них в большом авторитете. Так что не сбежишь оттуда. Или там не последняя редукция. Тут ведь тоже индейцы прилетели за Элизабет Хименес. Хотя я все же предпочел бы вспомнить о том, что пустыня большая, и рыть яму в песке не так уж и сложно. Заслуживают, чего уж там. Браун, например, давно заслужил. Не считать же 8 лет отсидки с попутным получением образования достаточной карой за убийство ребенка. Да и не верю я то, что этим он ограничился. Не та тут компания, никто никому не даст ограничиваться. Хорошая новость пришла, когда проехали мимо офисной стоянки. Машины в почти полном составе стояли там же, и красный Вольт был на месте. Так что, может быть, маяка не обнаружили. Или обнаружили, но что-то задумали. Хитрость какую-нибудь. Ладно, увидим. Затем пришла почта от Коди Бисона, и я уступил Патрику место за рулем, а сам взялся за чтение. По Роджерс, Оливье Хименес и Брауну, понятное дело, ничего нового. Дальше была приложена фотография экстремала, того самого, что уехал на Ренглере. Эндрю Коппер. Адрес в Тусоне. Затем был хипстер. Дерек Куин. Адрес прямо удивительно. Юма. Тоже апартаменты, судя по номеру дома с номером квартиры. Права получил там же. Последний, которого я назвал мулатом, Хакин Бароза. Адрес в Финиксе. Въехал в страну из Бразилии 2 года назад. Это Коди пометил дополнительно. Новые лица, и что характерно, все очень молодые. Эти наладили какую-то систему поиска подобных или что. Я уверен, что это такие же, как и остальные, рожденные нравственными инвалидами. Дети, в которых не выросла душа, только тьма на ее месте. Это они все? Нет, не думаю, что я видел всех. Нет на горизонте Эль Пончеса, и он наверняка не один, с ним кто-то еще. И кто эти? Может, Витёк сможет о них что-то найти? И надо бы дать информацию о Косте, наверное. Пусть попробуют что-то выяснить по своим каналам. Они же не хотят нарываться. Даже фамилии меняют официально. И формально все перед законом чисты. Подтянуть их не за что. Пленные у нас, в принципе, уже есть. Элизабет Хименес, которые прячут отцы и иезуиты. В общем, я уже вполне готов сформулировать большой лист дополнительных вопросов. Но не знаю, насколько будет удачным мое с ней общение. С одной стороны, она под охраной, но с другой, я не очень уверен, кто от кого ее охраняет. Как бы ни вышло, что ее от меня, а мне нужны ответы. В любом случае, надо с ней говорить, а дальше видно будет. Но даже если она будет склонна к сотрудничеству, так сказать, то все надо перепроверять. Так что нужен кто-то еще для независимого подтверждения. И лучше бы уровня повыше. Дозвонился Витьку, сказал, что скину фотографии с именами и адресами. Попросил поискать по нашим базам совпадения. Скинул, переадресовал письмо Бисона. Затем набрал Роситу. «Гуаппа, как дела?»
«Пока ничего не нашла».
Голос, впрочем, удрученным не кажется.
«Но я кое-что придумала, потом расскажу».
Там голоса на заднем плане, она ни в номере и ни в машине.
«Не лезь ни во что!»
«Не беспокойся, все нормально».
«Я все же беспокоиться буду, не возражаешь?»
«Нет причин. Кстати, я сейчас в кошачьем приюте. Хочешь кота?»
«Хочу, но не сейчас. У нас дом сейчас на замке, вести некуда».
«Они его пока здесь поддержат».
«Давай так!» — усмехнулся я. «Если мы выбираемся из этой истории без больших проблем, то тогда возьмем. А заранее ничего делать не будем. Это дурная примета».
«Договорились вроде бы. А тогда я не против. Я кошек вообще люблю. Что мне против быть?»
«Куда теперь?»
— спросил Патрик, притормаживая на перекрестке. «Поехали к их офису. Только не совсем к офису. А там рядом постоим. Возле сторидж-боксов. В аренду». Все же фургон, он как офис. Никакая машина с ним не сравнится. А наш фургон, в котором при выключенном двигателе еще и кондиционер работает, так и вовсе замечательная вещь. Поэтому пока Патрик смотрел на склады через тонированное стекло и экран монитора, я пристроился с ноутбуком и телефоном. И, можно сказать, ощущал себя штабом. Сначала дозвонился отцу Мэйли и договорился о посещении Элизабет Хименес. Ее ни в какую Бразилию не увезли, так что Мэйли просто предложил мне подъехать к миссии Сан-Хавьер-де-Бак и позвонить по номеру, который он мне продиктовал. А дальше меня встретят. Наблюдение за складом ничего полезного пока не дало. И к тому же я понятия не имел, что оно может дать. Мелькнула мысль пойти туда, представиться клиентам и потом прогуляться по рядам, в надежде ощутить спуск. Но мысль довольно быстро отпала. Надо бы немного внешность для этого сменить, потому что видеонаблюдение там точно есть. А то, что оно организовано так, что все это можно было просматривать, например, из офиса их фирмы, поблизости, у меня ни малейших сомнений нет. Прогресс на месте не стоит. Мы и сами его плодами пользуемся. И наш противник про них не забывает. А Патрика, к сожалению, подсылать бесполезно. Или все же... Тут же всего два ряда боксов. Хранилище совсем небольшое. И новое. Сомневаюсь, что так уж там все занято. «Патрик, а ты не смог бы сходить и снять нам бокс? Только в самом дальнем конце прохода».
«Зачем?»
«Чтобы у нас были ключи и повод».
«Если только так».
Я вытащил корпоративную карту, протянул ему. «С этой оплати». Карта как раз для таких случаев. Не то чтобы по ней совсем концов не найдешь. Но если ты не из управления налогов и сборов, сделать это будет проблематично.
«Хорошо».
«Стоим мы так, что в камеры склада попадать не должны. Просто смысла нет их ориентировать в этом направлении. Так что для видео Патрик должен подойти просто по улице. Здесь вообще-то пешком не ходят, с одной стороны. Но такие склады часто снимаются фирмами, квартирующими в соседних зданиях. Лишнее имущество куда-то убрать, коробки от техники, что-то еще. Спрос бывает, так что нормально. Я сам пересел к монитору, проверил, что запись идет со всех камер. Заодно убедился, что сумка с карабином под рукой. Пуганая ворона куста боится. И на воду дуть иногда тоже полезно. За время, пока Патрик отсутствовал, на территорию склада заехали две машины. Причем одна, старенький внедорожник, выехала почти сразу. А компактный зеленый седан там где-то и завяз. Особого трафика не наблюдается, но в таких местах его и не бывает. Чаще такими складами пользуются для долгосрочного хранения. Или для криминала. Известный хьюстонский педик-убийца Арнольд Кэндимен Корл в своем таком складе прикопал трупы 17 подростков, которых он заманил к себе домой с помощью других подростков, которые получали за это травку и возможность принять участие в развлечениях. Трупы еще были, но в складе только 17 оказалось. Еще помню, в подобном складе несколько лет лежали деньги с какого-то знаменитого ограбления. Думаю, что эти подростки были бы тоже моими клиентами, не получи они по несколько пожизненных сроков каждый. А в молчании ягнят злодей голову своего бывшего любовника там хранил, в банке с формалином. Как-то съехали мысли. А куда им еще деваться, если мы ни с чем хорошим дела в принципе не имеем? А имеем его с чем-то настолько плохим, что его даже тюрьмам и другим злодеям доверить нельзя. Только тотальная зачистка работает. Я выудил из холодильника бутылку минералки, свернул на ней пробку. Сегодня мы запаслись, и лед купить не забыли, и даже сэндвичи в упаковке есть. Понятно, что от хорошей жизни их жрать не станешь, но если больше нечего, то они вполне даже сгодятся. Патрик появился минут через 40, наверное. Вышел из проходной и деловым шагом направился в сторону фургона. Отодвинулась дверь, он забрался внутрь, а я сразу тронул машину с места. Если ему кто-то вслед смотрит, то факт того, что он сел в фургон, а тот остался стоять на месте, будет выглядеть подозрительней, чем фургон отъехавший. «Ну что?» — спросил я, отъезжая.
«Снял!»
Патрик протянул мне ключи и карточку. Но вид у него был почему-то растерянный.
«Мне кажется, что я твой спуск почувствовал. Может такое быть?»
Я хотел было удивиться, но не стал, лишь осторожно ответил.
«Может».
«А почему не может? Расита же чувствует, верно?»
«А как ты его почувствовал?» «Чёрт его знает! Как гусь по могиле прошёл, ощущение? Не знаю!»
В конце концов, Патрик со всей этой дьявольщиной все же связан. Пусть кровно и с жертвой, но... А вот Расита как чувствует тогда? Он или об этом знал, когда рекрутировал Патрика? А если знал, то почему мне не сказал? Надо бы с ним вообще-то пообщаться, как мне кажется.
«Место запомнил?» «Примерно 12-й бокс. Скорее всего, 12-й. Я просто задерживаться рядом не стал».
«Правильно, что не стал. А как насчет скататься в район аэропорта Тусона?»
«А что там?»
«Элизабет Хименес».
«Поехали. Кто за рулем?»
«Ты за стрелка». «Туда часа полтора, наверное. Можно по навигатору прикинуть. Но неохота в него лезть. Я и так дорогу прекрасно знаю. Так что поговорить вполне успеем». «Давай прикинем, что нам интересно», — сказал я. «Ты на ходу список вопросов сможешь набрасывать?»
«Вполне»,
— кивнул Патрик. «Тогда погнали».